в течение года и одного месяца. А потом, если вы позже будете зачинать, то где-то в течение года опять, может быть, скорее всего, сын. Потом опять дочка через 3 года, может быть. Так идут волны такие. Вы на ту волну, видно, все время попадаете. А вот девушка, постаньте, кто вот я кому обещал.
Всем добрый вечер. Катина Ильич, у меня такой вопрос. Полтора года назад от меня ушел муж и забрал ребенка. Пять лет я этому не могла, потому что у ребенка был нервный срыв. Такой там дом жизни. А папа был своим авторитетом. Он подавил. Поэтому, нет еще ничего. Вообще не было каких-то вариантов вообще как-то действовать. И я, чтобы не усугублять ситуацию, с ребенком, вообще ничего не стала делать.
Это была ошибка, потому что нужно всегда пытаться женщине отстоять свои права на ребенка. Но ребенок-то хочет с кем жить, с вами или с отцом? Я что тогда могу вам сделать? Вот какие варианты? Заставить ребенка жить с вами, если он хочет с отцом?
Думаю, что может как-то вернется все-таки.
Ну, он как бы... Он вас и не бросал же, правда? Ну, то есть он с вами общается? Или нет?
Нет, он не идет на
контакт. Не идет на контакт?
Может быть...
Сколько лет ребенку?
Ребенок 8. Ребенок идет на контакт, но очень сложно.
У него будет увеличиваться возможность с вами общаться и где-то через раз, даже уже через 2 года он может даже к вам перейти или он будет плотнее с вами общаться. Ну сейчас вот у вас идет плохая карма, связанная с возможностью иметь ребенка. Она закончится через 1.5 года. Он с кем-то живет?
Я не знаю, мне кажется, нет. Он вообще как-то там...
Как его зовут?
Денис.
Вероятность, что он вернется, есть, но очень маленькая. Как вы правильно сказали, он сейчас в депрессии находится. Ему тяжело сейчас на кого-то настраиваться, но эта ситуация поменяется где-то года через 2. Но если вы будете молиться, то вероятность есть. Надо молитвы читать просто.
Да, я стараюсь, я жду, я молюсь, я, конечно, не теряю надежды.
Нет, ждать опасно, потому что если вы не дождетесь, будет стресс потом. Надо просто молиться. Молиться, да, и просто говорить Богу это вот для того, чтобы отработать карму вот эту, связанную с семьей. Ну вы спросите вот беленьком, да.
Спасибо большое. У меня такой вопрос. Мы с мужем около 10 лет вместе.
Спасибо тебе большое за апельсин.
И муж очень хороший человек, добрый.
Но.
Заботливый и работящий, чересчур работящий. Вот где-то год назад у него на почве того, что очень большая загруженность, он впал в такую депрессию.
Ну вот это я же вам объясняю, что мы живем определенной жизнью, не знаем, что она неправильная. Приходит время, человек истощается или бросает жену.
Вот,
а если хороший человек, то не бросает, а впадает в депрессию, начинает пить, курить.
Нет, этого не произошло. Вот у него на этой почве он стал очень поздно возвращаться, рано уходить. И постепенно депрессия переключилась на семью. То есть он считает, что он несчастлив в семье. И...
В новую семью?
Нет, нет. Нет, просто, я говорю, куда ты уйдешь?
Ну,
он как бы, ну...
Теперь вопрос у меня к вам. Что делать?
Благодаря его депрессии я вышла из своей депрессии. Я начала слушать вас, начала как бы пошла.
Ну, чтобы
там.
Не было у вас депрессии, надо было ему, да, получить. Что делать вам сейчас?
Вопрос в том, как помочь ему выйти из депрессии, если на природу у него нет времени ходить.
Смотрите, хороший вопрос. Ответ очень такой классный, но сложно понимаемый. Надо понять, что у нас общая судьба с близким человеком. Всегда. Это очень сложно понять, но это надо понять. Если вы сами ходите на природу, ходите в храм, работаете над собой, то у него тоже жизнь меняется. И я вижу, что вот вы свою жизнь поменяли где-то на 30%, а его от этого жизнь поменялась где-то на 8-9%. Ну, то есть, вот такая примерно идет дистанция. То есть, вы на 50 меняете, он на 30 меняется и так далее. То есть, вы подтягиваете его за собой.
Не все потеряно, можно
работать. Ничего не потеряно. Идет объем работы, вы с ним справляетесь. У вас уже лучше, чем было раньше. То есть, раньше все копилось, а сейчас все вскрылось. То есть, сейчас ситуация в отношениях, ну, вышла наружу просто, она копилась. Если бы она не вышла наружу, вы бы разошлись. Но вы не разошлись.
Uh-huh. А вот этот сложный период у него долго продлится?
Он уже закончился. У него вот именно сложный период закончился. Сейчас просто неправильный образ жизни. Uh-huh. Но период лучше стал. Uh-huh. Постепенно вы тоже заметите, в отношениях лучше станет. Uh-huh.
Спасибо
большое. Ну, вы спросите. А мы с вами же уже говорили, мои хорошие.
Спасибо.
Мы с вами говорили уже?
Да, я просто...
Тогда все, извините. Я должен дать другим людям возможность, шанс. Некоторых серьезных ситуаций. Ну, уточните. Да.
Вот вы сказали, что у меня это связано с состоянием, с моим таким нервным, психическим. Я вот сама фармацевт по образованию. Я всегда людям тоже старалась помочь. Может быть, мне сейчас как-то... Кроме того, что я буду обязательно ходить раз в неделю.
Нет, люди, которым мы помогаем, у нас здоровье не забирают. Это ваша выдумка.
Нет, может мне лекарства какие-то попить и что-то как-то...
Лекарства не помогают в этих ситуациях.
Лекарства, знаете что, ну и вот еще я по квартире хотела, я все равно не смогу там жить. Мне можно как-то продать?
Ну, продайте, конечно.
И купить в другом, да. В другом доме, да?
Можно? Ваш вопрос.
Олег Владимирович, здравствуйте. У меня муж сам из Санкт-Петербурга. Так получилось, что он переехал сюда жить. Мы сейчас тут живем. Но его мама из-за этого очень страдает.
Она там живет?
Она там одна. Там у нее никого больше нет. То есть он у нее был единственный сын.
Ну, она такая вот, любит сына. Любит и болеет она одна, и тяжело сейчас одной. В чем ваш вопрос?
Как-то вот ее вот эти страдания отражаются на моем муже.
Ну, страдания человека близкого – это объем работы всегда, это влияние на судьбу. То есть не надо думать, что мама в чем-то виновата. Она просто живет, вот жизнь поменялась ее, ей стало тяжелее. Нужна за нее молитва. Вот сейчас объем работы появился у вас. Есть два варианта к нему относиться. Сегодня мы будем об этом говорить на лекции. Первый вариант – это переживать, означает мучить всех. А второй вариант – молиться, означает побеждать судьбу.
Ну, как мы можем помочь ей молиться?
Можете молиться за нее, общаться с ней и так далее, ездить в гости. Там. Ну, все, что можете делать, делайте. Все. Так. Или звать ее также к вам.
Переезжать?
Да.
Просто я думаю, что она не переедет.
Но не важно, если вы будете звать, она будет спокойнее, потому что она, значит, нужна. А если вы ее не зовете, значит, ей беспокойно, потому что она не нужна.
Но нам с ней лучше тут жить или
уйти? Вы не должны на меня как бы сваливать ответственность за то, что мама страдает.
Ну нет, вообще не за маму, а в принципе. То есть, получается, в принципе, я мужа сюда подтянул.
Вот смотрите, в принципе, если я говорю, что здесь лучше, то вот Олег Геннадьевич сказал, означает, что Олег Геннадьевич что делает? Мучает маму. Понятно? Я могу вам сказать, но вы не должны передавать мои слова мужу. Говорите? Вам обоим лучше здесь, и по работе, и по жизни лучше здесь.
Спасибо.
Но ей лучше, чтобы вы жили там. Ваш вопрос. Девушка, да.
Спасибо. Олег Геннадьевич, от меня ушел мужчина и сделал это довольно-таки жестоко. Я была
как-то... Мужчина, то есть вы жили вместе?
Да.
Вот вы когда, вот мои дорогие женщины, пытаетесь понять, как только вы соглашаетесь жить с мужчиной без росписи, знаете, что он обязательно от вас уйдет.
Потому что... у нас все шло к свадьбе, и просто потом человек за 3 дня от меня уходит.
А сколько вы жили?
1.5 года.
Вот шло свадьбе. Видите, еще раз повторяю. Если вы согласились жить с мужчиной без росписи, вы его уже потеряли.
Ну, окей. Я понимаю сейчас головой, что... он поступил некрасиво, и что эти отношения, возможно, и хорошо, что их больше нет, но я все равно каждый день думаю о нем.
Что нет, делать? Такого нет, что хорошо, что их, этих отношений нет, такого нету. То
ну,
есть
окей,
вас Бог соединил. Вот вы говорите «мужчина», или мы, вы говорите «мужчина мой», или «мы не муж и жена». Понимаете, это все самообман. Это, во-первых, не мужчина, а ваш муж. Соединяет людей Бог. Вот он ушел, и ниточка осталась между вами.
Мне ее надо порвать? И, вернее, я не могу ее порвать.
А вы ее не можете порвать, потому что это делает Бог. И он вообще ниточки эти не рвет, он их очищает. Ну, то есть, другими словами, эта ниточка остается, но как светлая память. Ну, то есть, нужно молиться Богу, думать о нем и, ну, как бы прощать человеку, пока не останется светлая память у вас в сердце о нем.
И только после этого можно начинать новые отношения.
А новые отношения можно начинать, когда в сердце появится легкость и спокойствие. Это значит, что вы очистили свою карму. И обычно надо ставить себе срок для возвращения, потому что, ну вот допустим, он ушел, и вы не хотите больше с ним. Но это тоже неправильно. Нужно поставить себе срок, молиться, чтобы он вернулся хотя бы 1.5 года. Чтобы это будет ваша отработка кармы.
Я просто могу понять. Я понимаю, что я думаю о нем, но как я, когда человек так выступает, как я могу молиться о том, чтобы он ко мне вернулся?
Потому что когда от нас кто-то бросает, то это причина этого заключается в нашей судьбе. И когда человек молится о том, чтобы он вернулся, он таким образом уничтожает свою плохую судьбу. Если вы хотите понять логику жизни, я вам ее объясню. Это вам поможет вообще кого-то хоть себе в принципе найти. Потому что сейчас вы можете попасть в очень серьезную, опасную ситуацию. Объясняю. Если у вас разрушилась семья, неважно, кто кого бросил, не имеет значения, потому что всегда есть какие-то нюансы. Допустим, вы перед тем, как он вас бросил, совершили какой-то жесткий поступок по отношению к нему. Это тоже повлияло. Нюансы есть, понимаете? Но самое главное, вы должны понять такую вещь, что разрушение семьи не подразумевает, что я могу дальше жить как хочу. Всегда есть путь только один. Вот Бог держит людей вместе, да? Ниточки две держатся. Их нельзя рушить вообще в принципе. Надо пытаться вернуть назад человека мысленно. И когда вы это делаете, вы проходите 3 стадии. Первая стадия. У вас спокойствие в сердце по поводу этого человека. Вы чувствуете, что или он вернется, или как-то наладится отношения с ним уже, ну, другие, допустим. Вторая стадия молитвы — это контакт. Вы уже его простили и по-доброму с ним общаетесь, разговариваете. Третья стадия — это перемены в его сердце. И на третьей стадии он, допустим, говорит: я возвращаюсь, возвращается. Или говорит: я не возвращаюсь, все равно. И не возвращается. Но в любом случае, вы прошли свой путь. Вы не рушили ниточку Бога. Вы прошли свой путь к Нему. И тогда Бог дает или него, или сразу же другого, который вам положен. Потому что женщина не должна быть одна. Теперь второй вариант. вы не молитесь о возвращении, то есть вы пытаетесь уходить в другую сторону. Там, в другой стороне, ничего нет, там пустыня. Там нет людей никаких, там, потому что есть только наказание Бога и все. Потому что если вы не хотите сохранять его ниточку, тогда, значит, вы никого не получите вообще или получите не скоро и с наказанием уже.
Олег Геннадьевич, что это такая ситуация? Я просила, чтобы он не уходил. А вы говорите сейчас о том, что я снова должна еще раз просить.
Я говорю о покаянии. Вот сколько, когда он ушел? Как давно?
Где-то полгода назад.
Ну, вы ждали его полгода?
Я до сих пор думаю о нем.
Ну, все, поставьте еще 3 месяца себе. Это будет ваше покаяние. Молитесь. Думать — это бессмысленно. Думать означает скулить. А надо побеждать судьбу. Нужно молиться Богу, славить Бога и как бы говорить это для того, чтобы восстановить отношения. Ставьте себе еще 3 месяца. Я думаю, через 3 месяца вас отпустят, легче станет. И это значит, что вы свой путь к нему прошли. А дальше, если он не хочет сам идти к вам навстречу, это его проблемы уже будут, а не ваши. А сейчас, поверьте мне, ваши проблемы тоже есть. Если вы будете сейчас пытаться выйти из этих отношений сейчас, то вы будете наказаны.
Спасибо большое.
Надо молиться, дочистить эту всю ситуацию до конца. Чтобы в будущем было понятно, что нельзя расходиться и нельзя сходиться без росписи. Это все наказуемо. Ну вот вы вдвоем, да?
Здравствуйте, Олег
Геннадьевич. Садитесь.
У нас у папы онкология, 4-я стадия. И он такой человек, как ему можно помочь?
Ну, 4-я стадия онкологии не лечится.
Не лечится. А что тогда можно сделать, чтобы...
Нужно молиться о человеке, потому что вы должны очищать его существование человека сейчас. Человек живет вечно, в принципе. И смерти нет, но... В теле, в котором онкология 4-й степени, жизнь долго не будет продолжаться. Потому что это уже указывает на то, что организм не может сопротивляться опухоли, и ничто не поможет ему, как бы, ну, за редким исключением. Понимаете? Помощь человеку всегда — это молитва. Вот человек, когда переходит в другое состояние из этого тела, ему нужно молиться за него, чтобы его психика, его тонкое тело психическое перестроилось для новой жизни. Молитва означает думать о Боге и славить Его, и направлять свои мысли к Нему. Есть 3 силы, которые поддерживают человека. Одна сила приносит здоровье — это природа. 2-я сила поддерживает социальную силу человека. Вот, допустим, возможность выйти замуж, возможность устроиться на работу, работать хорошо. Возможность иметь высокое положение в обществе идет от любви к людям и заботы о них. Ну, то есть, видите, природа — это надо там просто аскез совершать, а с людьми надо им служить. И тогда ты получаешь все эти виды благ. Ну, в виде энергии ты отдаешь энергии людям и получаешь взамен семью, работу там и так далее. Это 2-й тип силы, который человек получает в результате контакта с людьми. С добрыми. 3-й тип силы — это сила, которая побеждает непобедимое, то есть непреодолимые препятствия в жизни разрушаются благодаря контакту с Богом или с верой со своей. Вот, допустим, такой непобедимой силой является разрушение семьи. Если человек молится Богу, в семье у него есть алтарь, то семья не разрушится, она сохранится.
Алексей, благодарю. Можно еще один вопрос задать? На первой лекции вы говорили, что для мужчины обычно комфортно пребывать в холодном климате, а для женщины в теплом, а у меня наоборот, постоянно мерзну.
Такое тоже. Всегда во всем есть исключение. Во всем есть исключение. Но даже если вы мерзнете, как бы, то это не значит, что ваша жена больше любит теплый климат. Ой, холодный климат. Она тоже мерзнет. Вы мерзнете, потому что у вас есть 2 вида перегрева. Вот вы перегреваетесь тоже, у вас много огня в теле. Но если огонь находится поверхностно, на коже, в теле, поверхностно, а не в глубине, то он действует точно так же, как озноб. Вот когда высокая температура, человек тоже мерзнет. Но причина замерзания заключается в том, что сильно очень выходит тепло из него. Оно не держится в теле, а выходит наружу сильно. И поэтому человека трясет. У вас такая же ситуация.
А что с этим можно сделать?
Ну, самое простое – это мазаться кокосовым маслом по утрам. То есть вы все тело мажете, ну как, то есть вы обливаетесь душем, остается вода на вас. И вы по капельке на тело разные места наносите и растираете масло по воде. Получается, нужно всего 3-4 капли на все тело. Потом вытираетесь полотенцем. И остается на теле очень мало масла. Его только можно понюхать, а увидеть нельзя. И вот это масло будет вас греть. Масло это концентрированный огонь растений или продуктов. Это огонь. Энергия огня в продуктах – это масло. Вам нужно огнем огонь остановить. Вот как костер костром останавливается, да, то есть идет огонь по лесу. Его только огнем можно остановить. Потому что там все выгорает и все. Так же в теле тоже. Вы наносите огонь и закрываете движение того огня внутреннего наружу. В результате он начинает скапливаться внутри и начинает согреваться. Также вам надо понять, что эту функцию также выполняют статические упражнения. У вас очень суетливый такой непоследливый ум. Он постоянно куда-то бежит. А вам надо научиться статике, и тогда вы сможете успокоить жар в теле. Также следует знать, что можно это сделать с помощью лечения семенами. Мы можем просто семенами направить энергию немножко по-другому, но это уже искусственно. То есть, естественно, это статические упражнения, масло, вам подходит кокосовое именно масло. Вот это ваше лечение.
Благодарю, Олег.
Но если вы переедете на юг, то вам там будет еще хуже. Потому что вы перегреваетесь даже здесь. И от этого перегрева вы мерзнете. Вы пробовали ехать на юг? Там вас просто морит вот так, плохо становится. Так?
Ну, мы жили там недолго, 2 недели, но было не так, что...
А какой плохо. Сезон?
А, ну вот, недавно, август, сентябрь.
А где это вы жили? Возле моря? Ну, возле моря нормально, потому что там вода, она охлаждает. Вы можете переехать на юг, если там легче вам было, не мерзли вы там.
Ну, там было легче.
Ну, туда переедете тогда, если так тяжело здесь же.
Благодарю, Олег Ильич.
Ну, вот мужчина рядом, передайте ему микрофон.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое, что приехали в Екатеринбург. Скажите, пожалуйста, 2 маленьких вопроса. Первый вопрос, почему не складывается личная жизнь? И второй вопрос, почему нет успеха в бизнесе? Спасибо.
Ответ на оба вопроса один и тот же. У вас не хватает волевого импульса. Личная жизнь не складывается, потому что вы боитесь ответственности. Долго думаете, ищете недостатки в женщине, с которой знакомитесь. Потом ее начинаете бояться, потом она начинает истерить, что же не может уже ждать, когда вы примете решение. И потом у вас все разваливается. Это означает, что у вас не хватает волевого импульса, у вас не хватает воли для того, чтобы взять ответственность за женщину. Женщина нуждается в том, чтобы ее успокоили, а вы хотите, чтобы она вас успокаивала. Так не бывает. Что касается работы, то же самое. То есть вы не можете заставить себя долго действовать в направлении успеха. То есть вы быстро разочаровываетесь. Это то, о чем я говорил на предыдущей лекции, что мужчине нужно развивать себе сначала волевой импульс. Это тренировки вот эти вот с детства. Потом дальше он должен устроиться на одной работе и работать, пока он не полюбит труд. То есть мужчина не может быть успешным, если он не пройдет эти стадии. Вот первая стадия, нужно двигаться долго, чтобы включиться как мужчина. Я вам приводил пример, там дом стоит, свет горит, да? Откуда взялась печаль? Ну, то есть ватрушка. Вот, на второй стадии мужчина должен трудиться на одном месте, не давая себе возможности уходить, целью прийти к состоянию, в котором он любит просто работать. Вот ему понравилось работать, дальше у него идет веером, раскрывается психика. Вот когда, допустим, человек любит воевать, Он знает, где ему лучше воевать, допустим. Но если он не любит, он никогда этого не поймет. Точно так же, когда человек полюбил работать, у него начинается понимание, где лучше работать, где эффективнее. Но пока он не полюбил работу, он не сможет к этому пониманию прийти, ему будет везде неэффективно. Поэтому вам надо сначала включить волевой импульс, потом прийти к тому, чтобы научиться любить труд просто, любить работать, а потом дальше вы найдете себя на работе. То есть путь очень длинный.
Я сейчас на правильном направлении.
Направлении в чем?
В работе.
А чем вы занимаетесь?
Органи.
Ну, нормально для вас, вам подходит.
Спасибо.
Я просто вам говорю не о направлении, а о ваших возможностях работать.
Спасибо большое.
Дальше мужчина, вот, еще выше. Видите, мои дорогие друзья, все ваши вопросы одинаковые. У вас неправильный образ жизни. Вы неправильно живете, и отсюда все вопросы. Я поэтому так много времени уделяю на лекции этим вопросам. Не просто там, как надо разговаривать друг с другом, а вот этим вопросом, как надо в целом жить. Потому что от этого все проблемы потом дальше вытекают.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Давно слушал ваши лекции, был на вашем фестивале «Благость». Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Вопрос у меня по сегодняшней ситуации, которая в стране и в мире происходит. Вот просто интересно ваше мнение, не столько про вирус меня волнует ситуация, а про экономические последствия. Как вы думаете, насколько туго нужно затягивать ремни и до какого примерно периода?
Я думаю, что это влияние злой судьбы на Землю. Бывает, злое влияние идет на человека, на одного. Бывает на семью, бывает на город, бывает на страну, а бывает на всю Землю в целом. Понимаете, я так понимаю, что я вот как бы в это время думал, вообще может быть ядерная война. А Бог помиловал как бы нас и вместо ядерной войны дал мор. Это же лучше, да, чем заражать атмосферу там. Вот это все. Люди грешат, и поэтому приходит время, и Земля попадает под раздачу, целая планета попадает под раздачу. Я так прямо вижу, чувствую эту злую карму нашей планеты, Земля. Сколько эта злая карма продлится, я думаю, что... Если говорить вот о совсем все, лучше должно стать где-то к сентябрю-октябрю. А как бы вот сама жесть, прямо жесть, жесткач, то, что я вижу, будет идти еще только апрель. Как мне кажется, люди где-то к середине мая уже найдут лечение, сильное, эффективное лечение этой болезни. Дальше начнет восстанавливаться экономика. Вот так как я вижу ситуацию.
А вот в плане экономики, в плане финансов, в плане работы, нужно прям потуже затянуть ремень? И...
Всегда только так. Но вот смотрите, если человек рушит и паникует все, то многие же паникуют. Вот все, кто затянули ремень, они потом, выходя из кризиса, оказываются в очень сильном преимуществе. Потому что бизнеса становится в целом меньше, и деятельность. И все, кто остался на плаву, они все начинают сильный взлет. А все, кто смылись, они начинают заново. А естественно, заново начинать в этой ситуации, когда идет подъем, очень сложно. Потому что все же начинают заново. Все на старт, внимание, марш. А те, кто уже как бы сохранили что-то, они уже впереди. Но понимаете, вот эта вот проблема... которая сейчас существует, она на самом деле касается каждого человека, и эта проблема называется самовыживание. Понимаете, самовыживание не означает, и означает то же самое, и стараться дома больше там сидеть и все. Но я вам уже сказал, что я знаю методику, можно, конечно, меня за это обвинить, сказать, ты как бы глумишься над миром там. Я не глумлюсь над миром, я стучусь сейчас, реально стучусь. Везде, куда только могу. Сегодня там звонил в приемную главного инфекциониста страны. Меня там забанили. Я делаю все, что могу. Журналистом начал уже. Я пытаюсь помочь. Я знаю, как справиться с этой болезнью. Вот. Знаю как. То есть мой метод сильно помогает. Я не против других методов. Вакцина тоже нужна, и лекарства хорошие нужны. Но этот метод, он способен остановить вирус быстро в человеке. То есть и он дешевый, эффективный. Вот. И простой, самое главное. Вот. И поэтому как бы, просто делайте то, что я вам сказал, и вы увидите, как это работает, как это помогает. Каждый вирус, он уничтожается своими компонентами какими-то. Вот. Какие-то вирусы с сосной, белым перцем, а этот вот имбирем и куркумой. Понятно? Я мог деньги на этом зарабатывать, но я вам просто говорю, что вот так надо делать, и вы будете здоровы. Вот. То есть опасности в этом случае погибнуть нет. Но надо понять еще одну вещь, что каждый человек сейчас находится под влиянием злой судьбы в том плане, что можно по-разному реагировать на события. Одна реакция – это страх, паника и депрессия. А вторая реакция – это молитва, терпение, свежий воздух, природа, пожелание всем счастья и победа над собой. Ну то есть тяжелый период жизни всегда означает только одну вещь. Или человек ломается, или закаливается, одно из двух. Потому что тяжелые периоды нужны для того, чтобы испытать человека. И сейчас испытание проходит вся Земля. Вот даже вчера еще было легче жить, чем сегодня. А завтра будет тяжелее жить, чем сегодня. И так будет продолжаться еще на Земле. Вот очень жестко будет продолжаться еще где-то недели две. Вот все хуже и хуже, и все больше будут в панику впадать. И потом будет потихоньку смягчение идти. Ну, то есть, как бы, я не вижу затяжного вот этого вот, там, на годы, там, вот этой проблемы на Земле. Я вижу сейчас тяжелый период на Земле. И каждый человек должен сдавать свои экзамены. И ваша жизнь будет зависеть от того, как вы их сдаете. В это время надо больше молиться, больше думать о Боге, больше двигаться, зарядки делать. Ну, то есть, не надо скучать, потому что вот эта депрессия, она заходит потом в психику, когда вы с ней согласны. Вы ее не побеждаете, она заходит в психику, а потом ее оттуда вытащить очень сложно. Ну, то есть нужно сейчас понимать, что на Земле тяжелый период. Вот некоторые говорят, да все это ерунда, никакого эпидемии нет, это все так себе там. Это все тоже, эти люди тоже, знаете, это, я помню, летел в самолете, я этот полет предвидел за 3 месяца. Ну, то есть я не хотел лететь вообще, Потому что я думал, что я разобьюсь. Но я потом помолился и понял, что все будет нормально. И полетел на этом рейсе. А потом, когда мы подлетали к Москве, там была буря. И самолет реально мог разбиться. Все эти люди, которые сидели в самолете, у них карма была погибнуть, возможность, вероятность гибели преждевременно. У всех людей в самолете. В том числе у меня. Я опять вспомнил свою молитву и понял, что я победил судьбу тогда еще, и поэтому все будет нормально. Я понял. И в это время мы, слава Богу, нормально сели. Ну, то есть идея о чем? О чем я сейчас говорю? Я говорю о том, что люди в самолете по-разному себя вели. Кто-то угорал в это время, смеялся, кто-то молился, кто-то спал вообще. Понимаете, когда идет очень жесткое влияние на Землю, то есть такие люди, которые начинают всем говорить, что это все просто фигня, понимаете? То есть никакой фигни нет. Идет реально тяжелая судьба, и надо ее реально побеждать. А закрывать глаза и голову в песок как бы класть нет смысла. Это неправильная тактика. Ну то есть это плохая судьба, каждый человек касается на Земле. Каждый человек должен читать молитву сейчас, думать о Боге, желать всем счастья. И двигаться, зарядку делать, чтобы депрессия в тело не уходила также. И все, кто так будут делать, они потом взлетят. Это как пробка, когда держит долго нагрузку, да, в шампанском, ее вот если чуть откроем вверх. Так мы держим нагрузку, и когда пробка судьбы злой планеты уйдет, те, кто крепким был, они взлетают в своей жизни вверх. А те, кто был, кого прогнула судьба, они так, они там внизу. Не сдавайтесь, учитесь жить правильно, не читайте паникерские новости. Мне все время приходится туда-сюда, но вы спросите. Да-да. Он давно уже ходит на мои лекции. Раз поднял руку, значит, сильно надо. Я вас запоминаю потихоньку всех, если вы ходите давно же. Вас вот запомню.
Спасибо, что помните. А спасибо за лекцию вчерашнюю. Сегодня утром побегал под лекцию, под музыку Виктора Цоя. Стало получше.
Вам понравилось Цой, да?
Да, у меня хорошие песни. Ага. У меня два вопроса, если можете ответить. Первый — это по поводу деятельности. Вот у меня была, ну, компания, видеостудия, где-то 2 года назад она у нас развалилась. И вот с того момента я что-то тыкаюсь, мыкаюсь там, как-то сам пытаюсь все сделать, но как будто бы что-то не идет, какие-то препятствия. Пытался там немножко сферу поменял, там онлайн-курсы продвигал, но тоже что-то как-то, ну какое-то, не знаю, непонятное ощущение.
И мне кажется, что вы должны работать с кем-то или на кого-то. Угу. То есть вот если вы работаете один на себя, то у вас ничего не получится. Это мое четкое ощущение, потому что... Вы делальщик, но не развивальщик. Ну, то есть, для того, чтобы работать на себя, надо уметь развивать деятельность. Но вы не можете развивать, можете хорошо делать что-то. Угу. Развивать означает продвигать. Всем показывать это. Как вот молодой человек на первой лекции, помните?
Такой
встал, начал кричать. Олег Геннадьевич, я предлагаю вам сотрудничество. Помните? Вот он развивальщик. Я его как бы вообще-то первый раз вижу. Он встал, начал кричать что-то. Выступать. Рекламировать себя пришел на лекцию специально. Ну вот у него получается хорошо. Судя по тому, что я видел. А у вас нет. Вы скромный человек.
Ну мне как-то гордость не дает там на кого-то работать. То есть что с ним делать?
Ну, значит, надо поститься.
Ладно, хорошо.
Вы хорошие. Если не хотите на кого-то работать, сотрудничайте с кем-то. Пускай будет дружба у вас с кем-то, и вы, он будет развивать, а вы будете делать что-то. Но если вы один хотите работать, у вас ничего не получится. Это 100%.
Я хочу как бы с командой.
Ну, вот и создавайте эту команду. Вы, если вы не хотите на кого-то работать, это тоже, я понимаю, у вас тяжело с этим, я это понимаю, да. Ну, тогда через дружбу развивайтесь, дружите. Вот вывод какой, почему у вас ничего не получается, потому что не хватает дружбы. Все, вот диагноз. Если вы будете больше дружить, у вас нет выхода. Просто нет выхода, вам нужна дружба с людьми. Если вы будете больше дружить, то у вас будет больше возможностей развиваться. Все, вот диагноз, который я вам поставил. Ищите друзей, общайтесь, помогайте им, служите, заботьтесь, все, и вы будете успешны.
А можно как на партнерских отношениях с кем-то строить, да?
Ну а как еще? Вот как еще строить?
Да.
Если вы не можете подчиняться и один не можете делать бизнес. Получается только на партнерских.
Угу. Понял. Ладно, хорошо. А второй вопрос можно еще?
Да.
По здоровью. То есть я чувствую, у меня что-то с огнем, как бы, ну, с пищеварением, у меня вот, ну, угри на лице много лет, но вообще не проходят. Не понимаешь, ну, в чем проблема, что надо сделать.
Огонь в организме пошел не туда.
Угу.
Причина – старение, как у всех людей. Вот. Надо делать все то же самое, что я сказал. Вот, вы начали бегать, но этого мало. Нужно еще йога, статика. И нужно еще пост на воде тоже включать. Все 3 вида аскезы вам надо включать, и все будет налаживаться.
Ладно, спасибо.
Ну, вы спросите. Да.
То, Олег Геннадьевич, такая ситуация сложилась. Спасибо большое, что спросили. Мне такие травмы не знаю, что делать. У меня отец моего ребенка приехал в Краснодар, и он очень долго мотался по югу. И сейчас он говорит мне приезжать туда с дочкой. И дочка очень этого хочет, и это как бы для ее блага, но при этом он плохо проявился. Я понимаю, что я не лучше.
Как он плохо проявился?
Ну, вообще изначально, то есть меня, как бы, ну, как бы я не буду тут как бы жертвой себя расставлять, но, ну, по сути, как бы я была выжата как бы из дома, я просила, я при этом была как бы, ну, на обеспечении на его, и сама не смогла встать на ноги, то есть я пыталась, но не смогла самостоятельно встать на ноги на тот момент.
я не смогла как бы под свое крыло взять ребенка и уйти. Я предлагала ему, не просила небольшую сумму дать обеспечение, да, чтобы мы могли с ней вместе уйти от него. С ним уже больше не могла быть, там уже было либо все, либо я ухожу, либо в Пекин, но вообще не важно. Так, сейчас, в общем, такая ситуация, что никакой финансовой помощи не было. И когда я уже нашла работу, была в разъездах, я узнавала, ребенок, как бы у нас была опека пополам и пополам, да, как бы я, он. И в период его опеки он сплавлял ребенка бабушке, своей маме. Вот. Сейчас я очень переживала, когда я была на работе, уезжала, я очень переживала, что она у бабушки, потому что...
В чем ваш вопрос? Мне не надо все рассказывать, я и так все знаю.
Просто очень долго надо. Надо переезжать в Краснодар за ним или нет? Как бы стоит ли мне вот этот человек, которым я мечтала всегда не разговаривать с ними, вообще не видеться и ничего вообще с ним больше не видеть, но это невозможно. Вот. Стоит ли мне идти на встречу?
А зачем вы спрашиваете меня об этом, если вы сами знаете, что вам надо делать? Чего вы спрашиваете
меня? Я не знаю, что мне делать. Я считаю, что я должна действовать в интересах ребенка, но я не могу понять, что в интересах ребенка.
Да, в интересах ребенка это правильно, да. Значит, послушайте меня. У вас очень тяжелая семейная карма. Вы в целом очень трудно перевариваете вообще мужиков, вот любых. Вам кажется, что вы должны найти себе мужичка такого, который бы вас понимал. Но поймите, что таких мужичков нет. Потому что у вас очень жесткий стиль поведения с мужчинами в целом. Причина жесткого стиля — сильная чувствительность. Вы жестите просто в отношениях, жестко себя ведете. Этот человек, он достаточно мягкий, он может вашу жесть эту терпеть, но он принципиальный. То есть у него есть принципы, которые вам не нравятся. Не нравится, что он какие-то условия вам ставит там и так далее. Хотя вы не понимаете, что вы сами реально очень тяжелую ситуацию создаете в отношениях. Очень тяжелую. Возвращаться вам или нет, я не знаю, вы решите сами. Если вы не вернетесь, то, скорее всего, вы останетесь одна. Ну, лет на 6, на 7, наверное.
Нет, тут не про возвращение, тут про то, чтобы общий город у нас был с ним.
Общий город, выбирает мужчина. Женщина не выбирает общий город. Вот, допустим, женщина привыкла к какому-то городу, ей хорошо, она как бы привязалась к нему. А у мужчины там работа. Вот он нашел там работу, все. И она должна пожертвовать своей вот этой вот привязанностью ради семьи и поехать к мужу.
А вот я поэтому тоже думаю, мам, не права, и надо ехать все-таки. Да, спасибо большое, извините.
Дело не в том, что права вы или не права, понимаете, так вообще нельзя думать. Я права. Если я права, остаюсь. Я не права и еду. Это неправильное мышление. Правильное мышление такое. Человек всегда должен сохранить семью. Если он этого не делает, он будет обязательно наказан. Это первое, что надо знать. И второе — это то, что женщина должна следовать за мужем по судьбе, а не за своими желаниями. Многие женщины бросают мужей просто из-за того, что им комфортно вот так. Женщина вообще ради своего комфорта может очень много сильно навредить и себе, и своим детям. Вот, например, есть такое понятие — роды на дому. Если глубоко копнуть, почему люди так делают? Только одна причина. Эта женщина хочет, чтобы ей было комфортно. Все, больше нет никаких причин в этом. С точки зрения здравого смысла, это полное безумие. Вот эти роды на вазу, на дому, это полное безумие. С точки зрения здравого смысла, потому что опасность очень высока. Очень высока. Если кому-то повезло, там все получилось, не надо думать, что всегда так будет. Я знаю пример, когда там двое родились хорошо, а на третьем пошла засада. Понимаете, почему женщина калечит детей своими родами на дому? Потому что ей хочется комфорта. По этой же причине комфорта она легко разрушает семью, потому что здесь хорошо, комфортно жить, там неизвестность и страх. Как я могу переехать и довериться человеку, с которым у меня такие тяжелые отношения были до этого? А еще мне ведь надо привыкать к этому городу, у меня там никого нет. Это что у меня там будет за жизнь? И вообще, как это... Так вот, это все ради него я должна ехать, а он ради меня что сделал вообще? И так далее. Много-много есть как бы нюансов, которые сейчас в вашей голове живут. Но, понимаете, вот если взять логику женщины, ее вот глобально посмотреть, то в ней есть одна колоссальная засада. Вот это касается логики любой женщины вообще. Колоссальная засада. Женщины не понимают, в принципе, просто не понимают, что семья – это для женщины большая удача и награда. И чаще всего женщины реально уверены просто, уверены, что они могут себе легко найти другого человека. Или, по крайней мере, лучше, чем этот. Вот у них очень глубокая убежденность в двух вещах, что она легко может найти и что лучше этого. Это полнейшая иллюзия. Если говорить о семье, то легче всего жениться мужчине, а не женщине. И мужчины в основном, если уж не женятся, то просто не хотят этого. А если мужчина захочет, то вот так вот, и сразу у него жена. Все. Женщине выйти замуж нереально сложно. Особенно с тяжелым характером. Означает тяжелая карма. И представляете, мало того, что женщина еще с тяжелым характером, она просто уверена, что она себе может найти кого-то получше. Это такая иллюзия, такая иллюзия. Вот Бог дал доброго, как бы более-менее покладистого человека, и слава Богу, больше не даст такого, все.
Можно еще про одного еще уточнить? Вот мужчина ухаживает, я поняла вас по поводу, я перееду-то вот, в город, в котором он работает. Там опасная ситуация еще тоже складывается для ребенка, то что я подозреваю его в том, что
он... Мужчина, который за вами ухаживает, ну хорошо, если вы хотите этим путем, пойдите, он вам подарит весь мир. Почему? Сейчас объясню. Потому что он не такой, как ваш муж. Он очень обстоятельный, серьезный и категоричный человек. Пока вы сюсю-пусю с ним, он будет продолжать двигаться в вашем направлении. Но когда люди начинают жить вместе, женское сюсю-пусю заканчивается. Потому что ей надо отстаивать свои права. Это означает, что она будет компенсировать мозг. Но этот человек, он даже на йоту не согласится на такое поведение, которое вы устраивали своему мужу. А?
Разумеется, там такого не прокатит, да.
Тогда зачем вам с ним жить? Потому что вы все равно не поменяете. Женщина не может меняться. Она какая есть, такая есть.
И безнадежна, что ли?
Все женщины безнадежны. У женщины есть характер, он не меняется. Она какая есть, такая есть, все. Вот вы сейчас от себя вскрываете сами себя. Но вы придет время, и вы начнете делать то же самое, но с этим не прокатит. И поэтому я вам и говорю, что в этой новой ситуации, в которой вы оказались, есть только один выход, это разрушение семьи. Ну, то есть вы точно разрушите свою семью с этим новым человеком.
Я тоже так чувствую.
Поэтому надо валить к мужу как можно быстрее.
Но мы не в отношениях, как бы мы просто ребенка воспитываем, и все так вот.
Ну, вы приедете и выходите замуж за него. Нет такого, что вы не в отношениях. Вы, у вас есть ребенок, это ваш муж, значит, вы в отношениях. Просто вы не хотите себе в этом признаться.
Хорошо, а вот даже если, а вот тот конкретно вот мужчина, даже если
я... У вас есть только одно хорошее качество.
Какое?
Вы отца своего уважаете, да? Папу уважаете?
Ну, отчасти.
У вас хорошее качество, вы уважаете старших. И оно вас спасает сейчас в жизни.
Это вот благодаря вам, только до этого никакого не было.
Поэтому вы сейчас выпытываетесь из мертвой петли. Когда попадает самолет в мертвую петлю, нет шансов выжить. Понимаете, он падает колом. Вот вы сейчас из мертвой петли выходите. Вы, женщина, часто в такой иллюзии находится по поводу того же себя, отношений. Ей кажется, что она такая хорошая, он такой плохой, не зная своих ошибок, не понимая. То есть она начинает делать неправильные выводы, потом думает, что у нее все будет лучше. И столько проблем, столько иллюзий. И сейчас вы отрезвеете, то есть вы выходите из иллюзии сейчас.
Никак вообще никак не получится. Никак, никакая работа над собой мне не поможет вот с тем мужчиной построить отношения. И он не опасен для ребенка, мне кажется, он мне какие-то глупые мысли, да, голос
бывает. Все, мысли очень правильные. То есть будет жесть по всем направлениям. Этот человек является наказанием вам за то, что вы бросили мужа. Понимаете, причем, вот смотрите, вот интересно бывает так. Вот представьте себе, допустим, человек выходит такой и говорит: ты что здесь стоишь? Ты виноват передо мной. А он говорит: вообще-то я не виноват перед тобой, я твой палач, я пришел тебя казнить. Вы прямо уверены, что ваш муж виноват перед вами? Но все наоборот. Это вас казнит судьба, а не его. Он не получит наказание, если вы сейчас от него уйдете. Вы получите наказание. Поэтому возвращайтесь назад, замуж выходите и ведите себя скромно. Будьте скромнее. Немножко покапризничал, ничего страшного. И с этим проблем нет. Проблема, когда у женщины есть системное мышление, что она права во всем. Вот это проблема. Это ваша тема. Поэтому вы мне хотели долго рассказывать историю вашей жизни, чтобы доказать, что я хорошая. А мне это доказать невозможно, потому что я вас насквозь вижу.
Они сказали, что я сейчас выбираюсь из мертвой прихлизища, то, что стала слушаться старших, это я выбираюсь, действительно, я выберусь из мертвой прихлизища.
А вы все уже сейчас поедете к мужу и все, и выбрались сразу.
Обязательно мне выходить за него замуж.
Обязательно, конечно. И Танча опять разойдетесь, конечно, надо выходить. Вы знаете, она просто с детства хотела себе найти сильного мужчину такого, который бы вот, выглядел очень сильно. Потом она в юности такого встретила, он ее бросил жестоко. И после этого ей попался тот человек, который ей по судьбе положен. Вот это ее муж, который не выглядит сильно, но он реально вот ей подходит, потому что он добрый. Он может ее терпеть, как бы выносить ее, все бабахи. И она после этого опять встретила того, кто должен ей дать по шее. Вот тот мужчина, о котором она мечтает в жизни, это как раз и есть ее наказание.
Да, мужчины мечты, да.
Все, теперь уже на места встало, да? Но вы долго еще не поймете то, о чем я вам сказал, потому что мечты очень трудно поменять. Тот человек, который вам достался как муж, это единственный вариант для вас быть счастливой в семейной жизни. Но для этого надо научиться быть доброй к человеку. Тогда он будет счастлив, и вы будете счастливы. Ваши мечты уводят вас в пропасть. Ну вот девушка сзади, вот там. Вы. Длинный волос. Руку-то поднимайте, а то... Ага.
Добрый вечер, спасибо вам большое.
Не страшно, вот как я с ней поговорил?
Немножко страшно. У меня такой вопрос.
Знаете, есть в интернет даже такие там это вот обсуждения меня там в блогах. И там говорит, он в наглую оскорблял женщин. Там такие, как бы, сказаны. Не-не, там так вот высказаны такие. Я читаю это иногда, смирение вырабатываю. Да, ваш вопрос?
У меня ушел папа из жизни около 2 недель назад. И вопрос такой... Можем ли мы ему чем-то еще помочь?
Ну, вот вы сейчас и должны ему помогать. Вот
мы
вы...
сейчас читаем за него молитву.
Вот, все, помогайте. Ему сейчас нужна ваша помощь, он у него переформировывается тонкое тело для того, чтобы дальше идти по жизни. Психическое тело переформировывается, и сейчас вот самое время молиться, молиться, молиться.
Молимся,
когда отец ушел, я даже в этот день, я даже ночью спал и молился. Представляете, у меня такого не было в жизни. Я сплю и молюсь параллельно, во сне.
Очень хочется помочь ему. Что еще может быть?
Молитва, думать о Боге, славить Его и перестать страдать. Найти в себе силы так погрузиться в Бога, чтобы не страдать. И как только вы это сделаете, ему сразу станет легче. Когда вы страдаете о нем, ему тоже тяжелее.
Вот молитва, она получается больше такой корыстной, чтобы вот, ну, и боль вот эту снять.
Это вам так кажется, что корыстный. На самом деле, когда человек думает о Боге и радуется Богу, он в это время правильной корыстью живет. Есть неправильная корысть, а есть правильная. Правильная корысть – это когда ты испытываешь счастье от Бога, и это счастье распространяется всем твоим близким, друзьям. И так человек должен жить. Некоторые люди думают, что он должен страдать на благо всех остальных. Когда человек страдает, все родственники тоже страдают. Ваша психика настроена неправильно. Надо думать о Боге, испытывать счастье от отношений с Ним и отдавать это своему отцу.
А скажите, пожалуйста, может стать, что ему станет лучше?
Вот как только вы так будете делать, ему станет сразу же лучше. Даже я вот оговорю об этом, у вас сердце по поводу отца становится спокойнее. Я вот сейчас говорю вам так, и у вас сердце по поводу него становится спокойнее, потому что ему становится лучше даже от моих слов, настраивающих вас на правильный путь. Поэтому надо думать о Боге, славить Его. И отцу сразу будет становиться лучше, не просто лучше, а он еще в рай пойдет потом. Потому что когда человек радостно думает о Боге и отдает близким людям, близкие всегда получают только от этого одно счастье и больше ничего. Человек не создан для страданий, для печали. Он создан для служения Богу, счастья, прославления и чистоты. То есть человек не создан для того, чтобы страдать, плакать, мучиться. Он не для этого не создан. Но человек может плакать в разлуке по Богу. Это нормально. Эти слезы любви, они тоже очищают сердце и радуют его. Когда человек начинает плакать, скулить, ныть, то он портит всем жизнь, себе портит жизнь и близким тоже. Только с помощью радости и любви мы можем побеждать судьбу. Но радость, когда ушел отец, она имеет другую природу. Это радость чистоты Бога, радость видения Его хороших качеств, радость Его святости. Не радость самонаслаждения, вот, допустим, отец ушел, ха-ха-ха, мне хорошо. Эта радость не поможет. А вот радость видения чистоты Господа, это другой вид радости, он не вызывает ощущения, что ты нарушаешь траур, и с другой стороны облегчает жизнь всем. Есть два вида радости. Один вид радости – это радоваться святости Господа. Это глубокая такая созерцательная радость. А есть вид радости – это наслаждаться жизнью. Вот наслаждаться жизнью сейчас во время траура нельзя. А вот радоваться Господу надо обязательно, иначе папе не будет хватать сил. Ему нужны сейчас силы для того, чтобы жить. А эти силы идут от радости, не от печали. Мне вчера анекдот рассказали, такой, да, у грузина как бы жена умерла, он такой сидит, совсем один. Это не по этой теме, я просто как бы говорю о том, что... Ну, это неправильно и так, понимаете? То есть неправильно отказываться, неправильно погружаться в страдания по поводу близкого человека, который ушел из жизни, и неправильно как бы радоваться, что есть новые какие-то возможности, понимаете? И то, и другое – грех. То есть нужно отдавать свои силы близкому человеку, но при этом радоваться Господу. И вот это вместе является отсутствием греха. Вот, допустим, женщина провожает мужа в армию, она не должна радоваться и не должна печалиться. Она должна быть счастливой в отношениях с Богом. Маруся от счастья слезы льет, как гусли душа ее поет. Как гусли, то есть она в отношениях с Богом, душа ее поет. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Ну, то есть она как бы провожает, но она при этом сильная, она не сдается. Понимаете, эта сила женская, она такая, такой благословляющей силы имеет. Вот женская сила чистоты и радости Богу является признаком силы человеческой. Это и есть, эта сила называется верность. Верность — это сила, спасающая мужчину. То есть это как глоток воды в пустыне, понимаете? Когда мужчине очень плохо, когда жена верна, означает радуется Богу, не означает печалиться. Печаль убивает всех. Вот, допустим, солдат уходит на войну, и мама плачет, а значит, она его проклинает. Она убивает его своими слезами. Потому что она плачет, плачет, она у нее забирает последние силы судьбы. Ну, то есть она думает о себе в это время, она хочет наслаждаться сыном, а он уходит, и она плачет. Но если она не плачет, а говорит, у тебя все будет хорошо, ты победишь, ты сможешь, и потом начинает молиться, 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 это значит, что она правильная мать. Правильное настроение женщины — это настроение духовной радости, а не печали. Понятно? Духовной радости. Это признак силы женской, благословляющей, несущей удачу. Вот сейчас особенно в это время, когда на землю навалилась вот эта тьма, ну, женщины должны радоваться Богу, учиться. Для того, чтобы благословлять свою мать, эту планету, в которой мы живем, благословлять, чтобы она очистилась от этой напасти, которая навалилась на нашу планету. И таким образом, и мужчинам надо сохранять спокойствие. Женщинам надо святость сохранять, мужчинам спокойствие. Женщина обладает силой спасения. Она может спасти близкого человека. У нее есть такая сила, женщина. И эта сила исходит от радости Бога, Богу. Поэтому люди должны радоваться Богу. Когда человек радуется Богу, то он орошает своей чистотой и силой все вокруг. Вот сейчас время радоваться или нет? Меня тут недавно обвинили, что типа я собираюсь, а как бы все должны по домам сидеть. Я согласен, что все должны по домам сидеть. Но сейчас время быть вместе, повторять молитву, радоваться Богу И для этого мы собрались, чтобы всем стало легче на земле. Мы для этого собрались, чтобы побеждать судьбу, быть сильнее, чтобы сражаться. Я извиняюсь, я Митя кажет, пошел, у меня повязочка не там стоит. Надо поменять ее, на руку переставить сейчас. Это все из-за меня. Да? Просто чай пить понемножку. Поэтому надо затариваться, имбирем он еще больше подорожает. Но это же хорошо, что я все-таки сказал, да? Чем лечиться? Человек должен сохранять доброту ко всему в этом мире. Но некоторые вещи он должен знать, когда надо быть строгим. Вот. То есть доброта и строгость — это как две медали, наполовину медали одного качества, которое называется любовь. Любовь не означает, что все время гладить по шерсти. Любовь означает также строгость, но строгость находится в глубине любви. Вот, допустим, почему сейчас вот эта вот ювенильная юстиция, то есть люди не понимают, что в глубине любви находится строгость. Им кажется, что к детям не должно быть никакой строгости. Но строгость — это что? Это тоже любовь, только она сильнее. Вот, допустим, если взять, допустим, отношения мужчины и женщины, какие не должны быть? Внутри надо друг другу быть очень строгими, а снаружи очень мягкими. А мы снаружи очень строгие друг другу, а внутри очень мягкие. То есть мы позволяем что угодно друг другу там и так далее. Да? Ну? Вот так же и моя жена всегда видит.
Я вспомнила песню Фунтика. Потому что все доверчивее и строже. В этом мире доброта. Вот я запела.
Классно.
Песню Фунтика, ты знаешь.
Классно. Так, надо понять, что строгость нужна, но она живет внутри доброты. Если у человека нет доброты близким, строгость становится злобой. А если есть доброта, то тогда строгость — это хорошо. Строгость нужна, потому что если есть только доброта, но нет строгости, то это называется попустительство и привязанность. Вот как определить, что ты рушишь человека? Вот если я служу близкому человеку, он будет наглеть? Обязательно. И это нормально. Главное, чтобы у вас в сердце чуть-чуть оставалась строгость и знание, где граница как, через которую нельзя переходить. Граница – это предательство. И вот сейчас мы послушаем песенку, которую трудно назвать песенкой, такая песнища скорее, чем песенка, вот, которая расскажет нам, ну, чего нельзя любить. Потому что иногда что-то нельзя любить. Что-то надо, вот все надо любить, кроме чего-то. И вот что нельзя любить, то надо тоже знать, потому что это тоже признак доброты. Если человек вот этого не любит, то это хорошо. Будем изучать это.
Я не люблю от этого исхода, от жизни никогда не устать. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину, или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни и диверсии, червей сомнения почести иду. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, что слово «честь» забыто, и что в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я дружу, досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Классно? Но в целом надо любить. Вот мы узнали, когда не надо любить, но в целом надо любить, потому что любовь означает просто оптимизм. Вот есть оптимизм мужской, это радость, а есть женский оптимизм, это любовь. Вот женщина, она не радуется вот так вот. Ну, то есть, очень редко, когда она так радуется. Она в основном улыбается по-доброму. Вот женский оптимизм, если она улыбается, значит, она оптимистично настроена. Женский оптимизм – это ну, добрая улыбка. Это женский оптимизм. Есть мужской оптимизм – это смех такой радостный. И то, и другое хорошо, но надо понять, что в семейной жизни мужской оптимизм, он все равно должен быть по-женски. Потому что если говорить об отношениях, то они имеют женскую природу, а не мужскую. Ну, допустим, взять отношения в семье. Там не должно быть никакой строгости, как преобладающего фактора. Вот даже если мы строго, то с песенкой про там кого-нибудь. Это, то есть эта строгость называется какой строгостью? Шутливой. Вот это вот шутливый стиль, это является основой вообще для любви. Потому что любовь не может жить в ограничениях. Она живет в шутках, прибаутках и мягком, добром стиле. Но люди, когда они сильно привязаны друг к другу, и их ожидания друг от друга не оправдываются, они выходят из этого мягкого стиля и начинают серьезно и жестко говорить правду друг другу. И никакой правды в этом нет. Потому что воистину правда в отношениях только одна. Это снисходительность, мягкость и легкий, игривый стиль в отношениях. Даже если тебя бросает близкий человек, надо по-доброму с улыбкой сказать ему, что ну как хочешь. И не надо ему показывать, да ты понимаешь, что тебя ждет. Одиночество. Понимаете, то есть ни тебе, ни ему это не поможет.
Я тебя проклинаю, я женщина, понял? Вот. Я могу это делать, Олег Геннадьевич сказал.
Не поможет. Он потом вам еще вспомнит, когда захотите его назад вернуть, что вы прокляли. Понимаете, поэтому вот если вы по-доброму расстаетесь с близким человеком, тогда у него есть что? Возможность вернуться. А если вы по-злому расстаетесь, возможности уже нет. Вы разрушаете мосты. Видите, доброта нужна везде, даже когда уже нет никаких сил. Надо все равно стараться быть добрым. Я вам говорю сейчас о принципе жизни. Люди часто не понимают, как себя вести вот в такой-то ситуации. То есть любить и не любить — это ваше право. Нельзя любить предательство. Вот все, что Высоцкий пил, это называется предательство. Это любить нельзя, понимаете? Вот. Это никогда не надо любить. Но при этом в семейной жизни, в отношениях, нелюбовь выражается в том, что нужно просто удалиться от человека и все, не показываться ему на глаза. Вот это крайняя степень наказания, понимаете, которую человек имеет право делать. Можно даже жить отдельно и долго, но при этом не бросать близкого человека. Понимаете, то есть вы можете жить отдельно, вы скажете, я не могу жить с этим человеком. Конечно, есть люди в страсти, есть люди в благости, есть невежество. И человек может в невежество войти в результате влияния судьбы. Как выглядит человек в невежестве? И что он делает с другим человеком? Человек в невежестве, он оскорбляет саму жизнь близкого человека. Что это значит? Это значит выпивка, дебош, там, измены. И поэтому, когда человек вошел в невежество, с ним не надо рядом находиться, потому что он сжигает вашу жизнь. Он разрушает, ну, невозможно это вытерпеть, невозможно это принять, невозможно быть рядом. Вот человек начал вести себя в невежестве, не позволяйте ему ни на секунду это делать, потому что вы потом привыкнете, и эта привычка будет означать, что вы привыкли, что вас уничтожают. Поэтому, ну, когда человек в невежестве, надо всегда отстраняться от него и быть отдельным. Женщина тоже может быть в невежестве. Женщина в невежестве — это сильные истерики, такие жесткие, и депрессия. Два вида женского невежества. Когда женщина в депресснике находится, рядом с ним, с ней жить, близко строить отношения — это разрушение себя. Если женщина в депресснике, надо чуть подальше от нее, желать ей счастья. То же самое, если она истерики начинает жесткие такие катать. Есть два вида истерик. Иногда женщина жалуется, этот вид истерики — это нормально. Иногда женщина оскорбляет и проклинает в истерике. Вот тогда надо подальше от нее держаться. Не надо поближе. Потому что это зайдет внутрь и будет разрушать. Мужчина тоже может быть в невежестве. Когда человек в невежестве находится, то надо это быстро понять и дистанцироваться достаточно, чтобы не было влияния сильного на вас. Можете жить отдельно какое-то время, можете в другой комнате, можете выполнять перед ним свою обязанностью, не надо строить близкие отношения. Дистанция означает близких разговоров, там вместе спать нельзя в это время. Это разрушает человеческую жизнь. Вот. Когда человек находится в страсти, а мы все живем в страсти, то жизнь страсти означает, что человек не имеет сил на близкие отношения. Что такое жизнь страсти? Это когда у человека нет переключателя, он не работает переключатель. У него работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор. Это означает, что у него нет сил на отношения. И вы не сможете ему доказать, что нужны отношения. Почему? Потому что у него на них нет сил. Вот, допустим, если у человека нет сил двигаться, то вы не сможете ему доказать, что ему надо двигаться. Также у человека может не быть сил на отношения. Сильные отношения появляются откуда? От природы, от добрых друзей и от храма. Какие силы появляются от природы, какие силы на отношения появляются? От природы появляется хорошее настроение. Вот, допустим, я на природе побывал, у меня хорошее настроение, такое, радуюсь, мне классно. Вот у мужчины хорошее настроение, он может чем заняться? Успокаивать жену. Успокаивать означает вдохновлять, что все будет хорошо, все будет классно. Вот, это мужчина, вот это идет от природы. И даже сами песни, вот, которые успокаивают женщин, мужчины, когда успокаивают, это тоже песни, связанные с природой. Потому что именно природа, она дает вот этот мужчине возможность женщину с оптимизмом с ней себя вести. Это природа, это хорошее настроение, радость, так, счастье. Друзья что делают? Они увеличивают доброту в отношениях. Ну, допустим, у вас есть оптимизм, можете друг друга вдохновлять, но вы не можете по-доброму поговорить друг с другом. Почему? Потому что не хватает энергии добрых друзей. Вот энергия добрых друзей делает человека каким? Способным все вопросы решать спокойно. Так действуют друзья. Вот, допустим, к вам друзья пришли, у вас побыли дома, они ушли, и вы так спокойно разговариваете с мужем, потому что вы наполнились энергией добрых друзей. Но не обязательно каждый день, чтобы они приходили, можно служить друзьям на расстоянии. Можно смс-очки им писать добрые, или что-то делать хорошее для них, заботиться обо всех и так далее. Таким образом, человек поддерживает в себе энергию доброты. А когда человек ходит в храм, то он избегает кризисов в жизни. Вот, допустим, муж хочет бросить, или тебя увольняют с работы, или у тебя нет возможности зарабатывать, потому что вся земля покрылась короной. Вот. Вот. Но у тебя есть возможность. Почему? Потому что ты молишься Богу. Вот когда человек молится Богу, то Бог его защищает даже в самые тяжелые ситуации жизни, даже всей планеты. Понимаете, Бог дает защиту тем, кто ему молится всегда. И все эти три энергии, они все приводят к счастью. Вот, допустим, кризис, тяжелая ситуация, нет сил жить. И человек, который молится Богу, он проявляет доброту в это время, потому что у него есть сила побеждать судьбу. Когда мы с добрыми друзьями общаемся, то появляется сила вести себя хорошо, когда близкий человек ругается, кричит, что-то там, эмоции проявляет. У человека есть сила сдерживать это все, потому что он наполнен друзьями. Ну, даже вот посмотрите пример, допустим, если, допустим, вас окружают добрые друзья, а вы женщина, подружки окружают добрые, а муж на вас кричит в это время. Вы будете реагировать или нет? Нет, потому что вас подружки окружают, вам хорошо, и вы не реагируете. Вы слушаете, как бы киваете. А если никого нет вокруг, то сразу мозги дымятся, да? Я примерно об этом говорю, что окружать означает также рядом находиться в сердце. Ну, то есть, вот как мужчина, допустим, после природы с женщиной разговаривает?
Там, где солнце, где дом родной, есть озера живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Как кукушки и куковать, ей судьбы нам не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать.
Вот это мужчины запомнили вот эту песню? Это надо делать каждый день, когда вы жену видите дома. Потому что женщины постоянно беспокоятся. Это их природа. У женщин очень беспокойный ум, потому что ум ищет гармонии, 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 а гармонии не хватает. И они сразу беспокоятся, беспокоятся, беспокоятся. И мужчина должен, ты не печаль, ну постоянно вот так с женой, допустим. Я так стараюсь всегда с женой себя вести. Всегда, когда я ее вижу, я всегда, ты не печалься, то есть по-доброму. она что-то говорит, допустим, у нас все тяжело, там вот туда все. Я говорю, у нас все нормально. И она такая счастливая, что у нас все нормально. Потому что когда она говорит, что все тяжело, некоторые мужчины думают, что опять начала мозг выносить. Она это говорит, чтобы он успокоил ее. Она не для того, чтобы мозг вынуть, а для того, чтобы он ее вдохновил, сказал, что все хорошо, все, впереди у нас с тобой. Это же в природе вот это есть. Вот, курицы постоянно бегают, суетятся такие. И когда их суета достигает какой-то крайней степени, то петух он... Одного петуха достаточно, что все курицы раз... И успокоились. Потом опять они потихоньку побежали. Ну, то есть энергия петуха нужна, да? И она вдохновляет. Она курица говорит, да все нормально, все будет хорошо, что ты волнуешься? Ага, слава Богу, все хорошо. Слава тебе, Господи, все хорошо. Вот. То есть в чем заключается любовь мужчины к женщине? Это любовь, которая вдохновляет и успокаивает. Вот если мужчина, допустим, говорит жене, что тебе постоянно надо успокаивать, ты что? Или постоянно тебя надо вдохновлять? Ну, потому что она женщина. Вот точно так же тебя постоянно нежно и ласково с тобой себя надо вести. Почему? Потому что ты мужчина. То есть в чем заключается любовь женщины? Это нежный, ласковый стиль. Как дела у тебя, мой дорогой? Ну, даже голос надо такой делать рядом с ним, такой ласковый, нежный. Для того, чтобы его расслабляло все время. Вот, то есть мужчине нужна нежность женская. Вот, да, хорошо. Вот так с ним разговаривать надо. А мужчина всегда должен, ты не печалься. Ну, то есть всегда вот так вот. И тогда счастье в семье, потому что женщина беспокоит всегда, а мужчина ее всегда вдохновляет. А мужчина всегда, он грубый всегда, у него выходит на грубость всегда. Жизни. А женщина его ласковая. Раз, раз, раз. Я мой хороший, все нормально. Вот. В этом заключается любовь. То есть женщина должна ласково, мужчина должен вдохновлять, да? Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, а если у нас наоборот, я его вдохновляю, он со мной ласков. Ну, тут так тоже можно. Нормально. Как получается, так и получается. Главное, чтобы были вот эти две грани. Которые должны быть, кто-то должен вдохновлять, кто-то должен быть ласковым. Но в целом надо понять, что человеку надо в глубине, вот сердца надо понять. Вот для чего родилась женщина, допустим.
Землю разукрасила весна, самые прекрасные цвета. Все вокруг очнулось от танца. А моя мечта совсем проста, так она добра и так чиста. Я хочу смеяться и любить, хочу любимой быть.
Все? Точка. Это то, что хочет женщина, от чего она родилась. Она хочет смеяться и любить, и любимой быть. Все. Чего хочет мужчина теперь? Надо разобраться. Мужчина хочет побеждать, понимаете, в жизни. Он хочет, чтобы оценили его возможность побеждать. Потому что женщина вдохновляющая сила. Если женщина постоянно говорит, у других мужики как ребёнышки, меня беда носит. Ну, постоянно вот любовь и голуби, да? Споили двух мужиков, две тетки. Почему? Потому что пилили, пилили, пилили. И у них один выход только это пить, пить и пить. Вот. Надо было как-то по-доброму. И по-доброму к мужчине означает дать ему понимание, что он сильный, что он смелый, что он может. Вот женщина должна не скупиться. Вот скупой мужчина, он не вдохновляет женщину. Но скупой мужчина, он ее постоянно там, да тебя, тебя, молчать, тебе плохо. Ну, скупой мужчина. А если мужчина щедрый, он, ты не печалься, все время как бы вдохновляет женщину. Но женщина щедрая, она что делает? Она мужчину говорит, да ты у меня сильный, да ты у меня вообще молодец, да все у тебя получится. Это не скупая женщина, да, она дает мужчине возможность быть сильным. Хотя каждая женщина, она имеет, там это такой вот, как это, радиацию считают, да, это счетчик Гейгера, да, Гейгера считает радиацию, ну то есть всю грязь считает этот счетчик, все что там плохого. Так и у женщины есть психики, она все запоминает, что не так сделал муж. Причем эта память, она неувидаемая. То есть она, эта память, она такая хронологическая и неувидаемая. Что плохое, все, что он сделал, она помнит. А мужчина ничего плохого не помнит, как то, что женщина сделала, потому что женщина, это у нее светлая как бы часть его жизни. Поэтому он все плохое запоминает, ему он верит в хорошее. И когда жена что-то не так сделала, он так удивляется, говорит, вообще, как ты могла? Она говорит, она вот так руки ставит, мужики, если так руки поставили, надо сматываться. Она вот так руки ставит и говорит, а ты, достает пулемет своей памяти, там, а тогда-то, он такой. И все, он убегает. Что нету никакого возможности сопротивляться, она же все про меня помнит вообще, все, что я не так делаю. Несмотря на эту всю память, женщина должна говорить, да ты у меня вообще хороший. Скажет женщина, как говорить, Олег Геннадьевич, это же неправда. А я и говорю, что в любви не нужна ваша правда. Если вы хотите сохранить семью, не нужна ваша правда вся эта. В любви. А в любви нужно только вдохновение, это игра. То есть надо говорить мужу хороший, хотя он не хороший. И он станет хорошим, потому что любовь не нуждается в правде, она нуждается в вдохновении. Жене надо говорить, ты у меня самая любимая, самая нежная, самая ласковая. И она станет самой любимой, нежной, ласковой. И самой красивой станет, если говорить, что она красивая. Все. Если женщине говорить, что она нелюбимая и не нежная, значит она такой станет. Вот это называется любовь. Это другая песня. Сейчас найду.
Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста, и тогда подарю тебе я чудо запросто. И тогда я вымахну, вырасту, стану особенным. Из горящего дома вынесу тебя сонную. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. В море брошусь густое, зловещее, и спасу тебя. Это будет сердцем беленым, не сердцем беленым. Ты же сильнее меня, сильнее воды.
Видите, женщины, в этом заключается знание. Тайное знание заключается в том, что внутри женщина сильнее мужчины. А снаружи мужчина сильнее женщины. Когда люди живут вместе, то они постепенно это понимают, что женщина внутри сильнее. Поэтому в семейной жизни у мужчины нет шансов. Понимаете, сначала, когда мужчина женится, женщина, она такая вся, ой, такая вся такая. Она себя внутри просто не знает. А он такой герой, говорит, так, молчать, стоять. Будет, как я сказал. Посмотрим. Поживем, увидим. Проходит время. И дальше, как бы, в пожилом возрасте мы видим, какую картину. Что мужчина такой добрый такой, ласковый такой, совсем согласный. А женщина бабка такая, особая форма жизни такая. Я вам всем сказала, все такая. Так? Во что женщины превращаются с возрастом? В бабок! А мужчины во что превращаются? В дедушек. Так ведь или нет? Вы скажете, откуда это берется все? Это берется изнутри. Есть у женщины внутренняя энергия, а она видна только тогда, когда человек находится в необычном состоянии. Вот, допустим, женщина, когда засыпает, мужчина, то внутренний психический цилиндр выходит наружу. Когда мужчина засыпает, он как выглядит? Его хочется пожалеть, да? Заметили? Мужчина, когда засыпает, это внутренний психический, вот он внутри такой мужчина на самом деле.